Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Господи, Ты сам заповедал мне недостойному любить Тебя, как сокровенную вечную жизнь. Поэтому, когда я забываю любить Тебя, то испытываю невыразимые муки оставленности, муки ада, ибо нет ничего более горшего, как остаться подобно умершему без любви к Тебе. Позови меня тихим гласом своей любви и нежности, ибо для меня лучше умереть, чем никогда не знать Тебя и Твоей благости. Но даже если я буду обманут наваждением смерти, я верю, что жажда любви к Тебе поднимется из праха, в который низвергают меня мои грехи и ошибки, ибо умереть в Тебе живом невозможно. Ты подтверждаешь свою неизменную любовь и заботу о всех нас бесчисленными случаями избавления от близкой смерти, о которой я постоянно забываю, увлеченные завораживающим зрелищем мира сего. Прости меня, Боже мой. Монах Симеон, приветствую вас, дорогие возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 19 по Пятидесятнице. Человек, который от места к месту намеченному идет, это путник. Так и мы, христиане, от дня рождения нашего до дня смерти путники, по жизненному пути шествуем. У одного путника долгий путь, у другого короткий. Так и для нас жизненный путь наш неравный. Один скорее оканчивает путь свой, другой дольше идет. Путник в пути всякого злополучия опасается. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Путник подвержен всякой непогоде и буре. Так с нами, своим путем идущими, приключается всякая буря бед, напасти и искушений. Путник всем тем пренебрегает, но все претерпевая идет к намеченному месту. Так и мы должны всем неблагополучием, с нами приключающимся, пренебрегать, терпеть и идти к желанному своему Отечеству. На путника часто нападают разбойники и раздевают, а часто и убивают, и так до намеченного места не допускают. То же приключается и с нами, так и на нас демоны, как разбойники, нападают и неосторожных уязвляют и убивают, и так до желанного Отечества не допускают. Путники защищают себя от разбойников оружием, так и мы должны защищать себя от демонов молитвой и Словом Божиим. У путника всегда на уме место, к которому идет, и он старается до него дойти. Так и у нас всегда должно быть Отечество Небесное на уме и о том старании, как бы его достигнуть. Так бегите, чтобы получить, говорит нам святой апостол. Путник, чем далее по пути идет, тем более сокращается путь. Так, чем более мы продолжаем путь жизни нашей, тем более к концу приближаемся. Путник, придя в место, куда шел, в безопасности бывает и успокаивается, и радуется о благополучном окончании своего пути. Так и мы, христиане, когда благополучно окончим наш путь и придем в Небесное Отечество, в безопасности будем от всех бед и напастей, освободимся, успокоимся, радоваться будем в вечном своем блаженстве, которое получим благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Святитель Тихон Задонский, сокровище духовное от мира собираемое. Грех, как отлучение от Бога, есть вместе и отчуждение от жизни Божией, и, следовательно, раньше или позже смерть. Для существа телесного разрушимого — временное, а для духовного — неразрушимого — вечное. Потому что кроме Бога нет и никогда не будет другого источника жизни. Таким образом, грех и смерть ручаются в мире друг за друга, что они тут. Грех, допущенный человеком, уже пробил себе дорогу к его сердцу. Если усилием свободной воли при помощи благодати человек изгоняет его, он старается возвратиться по проторенной дороге. По следам прежних греховных впечатлений идут новые страстные и греховные движения, возбуждаемые воспоминанием или присутствием искушающих предметов и привычкой. Грех лишает душу мира, ум света, тело нетления, землю благословения, всякую тварь всякой доброты. Он начинает тем, что вселяет ад в человека, и оканчивает тем, что человек в ад вселяется. Видеть невидимые, но подлинные грехи иногда препятствуют человеку видимые, но мнимые добродетели. Спешите выпалывать едва возникающие из земли сердца плевелы, чтобы они, возросшие, не подавили пшеницы. Поспешайте сокрушать яйца змеиные, пока не родился ядовитый и смертоносный змей. Поспешайте изринуть из внутреннего святилища идола страстного помысла и похотного желания, пока он не потребовал убийственных жертв. Хорошо просить прощения у Бога и у людей во грехах, но лучше не делать того, в чем надобно просить прощения. Пока человек ходит в мире, поникнув к земле, собирая и поглощая пажить земных благ и чувственных удовольствий, до тех пор он и тело его не есть жертва Богу. Он или бывает жертвой твари, работая вместо Бога богатству, боготворя чрево, или, напротив, ставит себя идолом и требует себе в жертву всего, что земля производит. Через чувства, которыми человек сообщается с видимым миром, если они слишком отверсты по неосторожности, а еще более по пристрастию к видимому, входит греховная смерть в душу. Что же нам делать? Без сомнения, тщательно затворять окна, которыми входит смерть, то есть удерживать чувства, через которые прелесть и соблазн входят в душу. Отчаяние есть ад в душе, прежде нежели низведет в ад душу. Человек, потеряв опыт первоначального чистого бытия своего и вселенной, потерял и понятие о нем. Как рыба, движущаяся в воде, не зная той лучшей и более совершенной жизни, какой животные живут в воздухе, так бедная душа человеческая, погруженная в грубый и тленный мир стихий и в нем живущая, не знает тонкой и нетленной жизни райской. Святитель Филарет, митрополит Московский. Открытая перед нами богатая духовная сокровищница, будто на некоем торжище духовным предлагаются товары, разумею, божественные писания и его толкование. Сидят на местах своих, будто купцы, учителя церковные, и из своих книг, как бы из влагалищ, высыпают пред нами множество дорогих жемчужин. Не поленимся выбрать из них хотя одну, самую дорогую и самую лучшую. Вот святитель Феофилакт, архиепископ болгарский, раскладывает свой товар, книгу толкований своих, и предлагает нам одну жемчужину, называемую «Святая вера». Никто не удивляется тому, что я и святителя между купцами и торговыми людьми поставил, ибо духовным товаром торговать заповедано и высоким лицам духовным, и первейшим архиереям, святым апостолам. Сам Христос им сказал: «Куплю дети, донде же прииду». Итак, пусть предлагает нам свой товар и архиепископ болгарский. «Что же ты скажешь нам, архиепископе святые, о товаре своем, о дорогой жемчужине? Слушайте, что он говорит. Настоящая жизнь есть море. Купцы — суть те, которые странствуют по всему морю и стараются приобрести какое-либо знание. Мнения многих мудрецов представляют в себе многие жемчужины, но одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которая есть Христос, и одна только драгоценная жемчужина — истинная вера. И как обладающий жемчугом и часто держащий его в руке, сам знает, каким владеет богатством. А другие того не знают, как и проповедь истинной веры сокрыта бывает от нерадивых и нехочащих искать ее. Но необходимо должно искать и иметь сию истинную жемчужину и отдавать за нее все. Вот слова Феофилакта. Поистине дорога та жемчужина, без которой и быть христианином, и спасение получить невозможно. Так говорит апостол. Без веры угодить Богу невозможно. И еще: праведный веру жив будет. И так должно все продать, чтобы только купить эту жемчужину. Жемчужины из духовной сокровищницы святителя Дмитрия Ростовского. Но святой апостол Яков предупреждает нас, что невозможно спастись одной только верой. Он не осуждает сей жемчужины веры, однако же говорит, что она без других жемчужин не приносит пользы. Хороша она с другими вместе, а одна не имеет цены, и если хочешь купить ее, купи с нею и другие. Святой Яков вот что говорит: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш? Да, вера – дорогая жемчужина, но одна сама по себе не имеет цены». Посмотрим еще другие. Вот гость из западных стран, чужой человек, но не с худым товаром. Это Фома Кимпийский. Он открывает пред нами свой сундучок, то есть книжку свою о подражании Христу, и показывает одну жемчужину, которая называется «Смирение», жемчужину, которой цену мало знают гордые чада Адамовы, ибо не хотят уразуметь силу ее, и потому не обращают на нее никакого внимания. А жемчужина эта столь дорога, что и самому Богу любезна. Царь Небесный, вышних живых и на смиренные презирая, с радостью взирает на нее с высоты небесной. И на кого, говорит он, возрю токма на кроткого и смиренного? А силу жемчужина эта имеет такую, что возвышает от брения нищего и посаждает его с вельможами. Хвалит сей товар и святитель Василий Великий, называя смирение безопасным хранилищем всех добродетелей, которое не боится никаких воров. Конечно, для нас важно знать, сколь драгоценна эта жемчужина, но и сего недостаточно, ибо знаем, что бывает иногда у некоторых людей и лукавое смирение. В этом случае предостерегает нас святой Иоанн Богослов, говоря: «Не всякому духу веруйте». Как бы так сказал: «Не всякому смирению доверяйте». Есть смирение истинное и есть смирение лицемерное. По наружности бывает овца, а внутри волк. Иной смиряется, пока не понимает голову. Итак, похвалив истинное смирение и отвергнув лукавое и лицемерное, пойдем искать других жемчужин. Жемчужины из духовной сокровищницы. Из собрания сочинения святителя Дмитрия Ростовского. Действительно, спасительный подвиг разума человеческого, руководящий к совершенству и блаженству человечества, может состоять только в том, чтобы беспристрастно изведать и измерить свои силы, средства, недостатки для достижения этой великой цели, понять, возможно, признать потребность откровения свыше, приблизиться к великой благочестию тайне, положить к ее стопам свое оружие и свой венец и предать себя в благородный плен, свободное послушание вере в Бога, явившегося во плоти. То, что в мире обыкновенно называют просвещением, есть не более как лунное мерцание света и жизни, а не полный свет и жизнь Духа. Истинное начало жизни духовной, подобно солнцу, изливает теплотворный свет, который сияет в уме истинной и согревающей сердце любовью к добру. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Мир языческий, жалкий в невежестве, когда приобщается к образованности, становится отвратительным в своем разврате, который обыкновенно идет рядом с образованностью и обращает ее в свое орудие. Спят человек и духовно, когда беспечно смежают очи ума и не стараются взирать на свет истины евангельской и закона Божия, чтобы непрестанно ими просвещаться и просвещать пути жизни своей. Обыкновенный разум человеческий не дает духовного могущества Божия и даже боится догадок о нем. Какой же мудрости ожидать от этого разума? Он как слепой, хотя и чувствует наличие глаза, но не в силах им увидеть света, заключает, что солнца точно так же нет на небе, как нет у него в глазах, и что верить бытию и действию солнца и света было бы суеверием и мечтательством. Всякому подвязающемуся о своем спасении можно и должно сказать: «Несть типа треба тайных, не ищи знать сокровенное или будущее. Для спасения нужно веровать, исполнять заповеди, очищать сердце, а не любопытствовать. Желать знать сокровенное опасно, а желать открывать он и еще опаснее. Но вот сие не препятствует тому, чтобы провидение Божие открывало тайные и обращалось ей для своих целей, даже и при несовершенстве орудия, как можно примечать на опыте. Знание без любви есть зимнее солнце, которое не оживляет и не взращивает. Истину, хотя и печальную, надобно видеть и показывать, и учиться от нее, чтобы не дожить до истины более горькой, уже не только учащей, но и наказующей за невнимание к ней». Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. «Сегодня в мире нет оправдания неведению», — говорит блаженный памяти старец Паисий Святогорец. «Не хватает доброго расположения любочестия. Тот, у кого есть доброе расположение познать Христа, познает его, обратится к нему, познает его и обратится к нему. И пусть рядом с ним не окажется ни богослова, ни монаха, и он не услышит Слова Божьего, но если у него есть доброе расположение, то поводом для его обращения станет или какая-нибудь змея, или зверь-молния, наводнение, или какое-нибудь другое событие. Бог поможет ему». Один юноша-анархист из Греции поехал в Германию. Там его посадили в исправительный дом, потому что он связался с наркотиками и прочим. Ничто ему не помогало. Кто-то в исправительном доме дал ему Евангелие. Он прочел его и тут же изменился. Решил, поеду в Грецию, там православие. Вернулся в свою деревню, родня насела, чтобы его женить. Женили, появился ребенок. Молодой отец читал Евангелие, ходил в церковь, праздники не работал. Другие, видя, что он так живет, говорили, он из-за чтения Евангелия поехал рассудком, сошел с ума. Жена скоро его бросила, забрала с собой и ребенка. Когда ушла жена, он оставил все, что у него было там в деревне, угодья, трактор, все, что имел, и ушел в пещеры подвязаться. Один духовник сказал ему, ты должен сперва найти свою жену, все уладить с ней, а потом уже решить, что тебе делать. Что же, поехал он в Салоники искать жену. Он верил, что раз ему так сказал духовник, то Христос ему ее явит. В Салониках Христос не явил ему жены. Познакомился он, между прочим, с какими-то немцами, научил их вере, и один из них крестился. Эти немцы взяли ему билет до Афин, но и там жена не обнаружилась. Немцы опять купили ему билет, и он поехал на Крит. Устроился там на какую-то работу и пошел к одному духовнику. Тот, услышав о его проблеме, говорит, «А твоя жена и твой ребенок случайно не так-то выглядят? Приехала недавно одна женщина и где-то здесь работает». И описал пришедшему в точности его жену. «Должно быть, она, — говорит тот духовник, — уведомил жену, та, как только увидела мужа, оцепенела. «Ты меня, — говорит, — при помощи колдовства нашел, ты колдун». Оставила его и убежала, прежде чем он успел что-либо сказать, и опять он ее потерял. Узнал он и обо мне, и пришел ко мне в Каливу. Постучал один раз и ждал. А пока я открывал, отошел в сторонку и делал поклоны. Одежда на нем была поношенная. Рассказал он мне все. У меня было немного сухих смоков, и я ему их дал. «У меня зубов нет», — говорит он. «У меня, — говорю я, — тоже нет. А тебе, — спрашивает он, — больно?» «Мне больно. Из боли рождается Христова. Из боли рождается радость Христова. Может, тебе какую-нибудь майку дать?» — спрашиваю. «У меня, — говорит он, — есть две. Как потеплеет, одну отдам». Я говорю, смотри, побереги свое здоровье, пока ты все не уладишь и не договоришься с женой, потому что ты и за ребенка несешь ответственность. Какая же самоотверженность, какая вера? А ведь ему не было еще и 27 лет. И где бы ему было узнать монашескую жизнь? Он имел совершенное неведение, но и доброе расположение у него было. Бог помог ему, и он глубоко по-евангельски преуспел. Потому я и говорю, что неведение сегодня не оправдывается ничем. Только умственно неполноценный человек или малые дети извиняются в своем неведении. Но сегодня и малые дети хватают все на лету. Итак, если человек хочет, есть много возможностей для того, чтобы познать истину. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет великую силу на все действия человека, во все продолжение его жизни, говорит в одном из писем преподобный Амвросий Оптинский. Поэтому необходимо позаботиться укоренить в детях обычаи почаще ограждать себя крестным знаменем и особенно перед принятием пищи и питья, ложась спать и вставая, перед выездом, перед выходом и перед входом куда-либо, и чтобы дети полагали крестное знамение на небрежно или по-модному. Не небрежно или по-модному, а с точностью, начиная с чела до персии и на оба плеча, чтобы крест выходил правильный. Ограждение себя крестным знаменем многих спасала от великих бед и опасностей. Крестное знамение должен на себе полагать или с именем Святой Троицы, произнося во имя Отца и Сына и Святаго Духа, или с именем Единого от Троицы, нас ради вочеловечившегося и волею распеншегося, произнося: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Любил один лишний выпивать. В таком виде он где-то заблудился, и ему представилось, что кто-то подходит к нему, наливает из графина в стакан водки и предлагает выпить. Но вот заблудившийся предварительно по своей привычке осенил себя крестным знаменем, и вдруг все исчезло, а вдали послышался лай собаки. Придя в себя, он увидел, что забрел в какое-то болото и находится в весьма опасном месте, и если бы не лай собаки, не выбраться бы ему оттуда. Пишите, что не можете оставить табак курить. Невозможное для человека возможно при помощи Божией. Только стоит твердо решиться оставить, сознавая от него вред для души и тела, так как табак расслабляет душу, умножает и усиливает страсти, омрачает разум и разрушает телесное здоровье медленной смертью. Раздражительность и тоска – это следствие болезненности души от табакокурения. Советую вам употребить против этой страсти духовное врачевство. Подробно исповедайтесь во всех грехах 7 лет и за всю жизнь, и причаститесь святых тайн, и читайте ежедневно стоя Евангелие по главе или более. А когда нападет тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет тоска, опять нападет, и опять читайте Евангелие. Или вместо этого кладите наедине по 33 больших поклона в память земной жизни Спасителя и в честь Святой Троицы. Любовь покрывает все. Если кто делает ближним добро по влечению сердца, а недвижимый только долгом, то таковому дьявол мешать не может. А где только по долгу, там он все-таки старается помешать тем или другим. Из писем преподобного Амвросия Оптинского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, и предлагаем вашему вниманию боголюбимому евангельское чтение недели 19 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, в 19-ю неделю читается Евангелие из Нагорной проповеди Иисуса Христа о высокой христианской любви к ближним, какой не могли иметь язычники, и учением об этой любви свидетельствует о божественной святости проповедовавшего ее. В чтении апостольском в 19-ю неделю Церковь поучительно представляет нам в лице апостола Павла избранного орудия Божия и обилие благодати Божией и великость искушений, коим он многократно подвергался. Удостоенный видений и откровений Божиих, восхищенный до третьего небесе и слышавший неизреченные глаголы, их же не леть, то есть невозможно есть человеку глаголати, апостол считал необходимым хвалиться токмо о немощах своих. Да никако кто вознепщует о мне, паче еже видит мя или слышит, что от мне. И за премногие откровения, да не превозношуся, да десями пакостник плоти. А сем трикратый Господа молих, да отступит от мне, и речеми, да влеете благодать моя, сила бы моя в немощи совершается. Сколько же нам надобно хвалиться своими немощами, нам, чуждым благодатных даров, при одних естественных силах, и то омрачаемых и утрачиваемых через грехи. Итак, Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36.
Благослови, душе моя, Господа.
Возвестила Евангелие ныне заповедь Христа Спасителя в назидании верующим в Него. Заповедь эта беспредельно возвышена, но многотрудна. Она без ограничений велит любить ненавидящих нас, прощать обиды, всякие обиды, не раз только сделаны нам, но если бы мы страдали от них дни, недели, месяцы и годы. Этого мало. Заповедь Иисуса Христа повелевает за наших гонителей, ненавистников и притеснителей молиться об их благоденствии и долгоденствии, молиться и благожелать им. И этого мало — воздавать им добром за зло. Многотрудно исполнение этой заповеди, говорим все мы, более же нетерпеливые и скорые в решении, говорят, невозможно ее исполнить, потому что она выше сил наших, чрезмернее нашей природы. Однако, чтобы не думали, как бы не рассуждали об этой заповеди, как бы ее не называли трудной, несообразной, невозможной, но мы должны исполнить ее, потому что мы христиане, потому что она вытекает как следствие из причины, из самого существа христианства. На чем основано христианство, что составляет душу нашей веры во Христа? Все апостолы и евангелисты, все святые отвечали на этот вопрос. Любовь Божия к человечеству, не к избранному только, но к грешному человечеству. Грешники же, кто они пред Богом? Враги пред Богом. Да, всякий грешник есть враг Божий. По своим лукавым делам учит апостол Павел, и всякое мудрование плотское есть вражда на Бога. Господь превознес человека над всеми земнородами, дал ему душу, дал ему образ и подобие свое, но человек изменил ему, презрел советы Отца, Творца, Благодетеля, Учителя, все презрел, потоптал, сломал. И что же Всевышний? Отомстил этому врагу? Нет, сжалился над ним. Так обо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть. Да всяк, веруя вон, не погибнет, но имать живот вечный. При виде такой трогательной любви к нам, грешным Отца Небесного, трогательна должна быть для нас и заповедь «Любите враги ваши». Явился на землю Сын Божий, чтобы спасти людей, и что же? Его вся жизнь земная — зрелище ослепленной вражды против Него. Еще в колыбели покушались убить Его. Возрос Он среди трудовых дней, не в чертогах славных, не в школах под надзором мудрецов афинских и израильских, а в беднейшем уголке Палестины, Назарете, под охраной честнейшей матери своей и высоконравственного древодела Иосифа. Возрос Он мудрый, светлый, благодатный, и что же? Зависть и злоба окружали Его, поносили, осуждали, преследовали и не раз хотели лишить жизни. А Он, воплощенная любовь и незлобие, в ответ желает просветить всех, и мужчин, и женщин, и детей, и старцев, светом небесной истины, исцеляет тысячи больных, утешает несчастных, воскрешает мертвых. Наконец, Он осужден. Он страдальцем на кресте, Он молится. И за кого молится? За своих распинателей. Отче, отпусти им, не видят, что творят. О, безгрешный и сладчайший Иисус, теперь внятна Твоя заповедь нам: любите враги ваши. Мы назвались христианами, а Христос прилагает к нам в Евангелии нежнейшие ласковые имена: «други мои», «чадца мои» и так далее. Но взглянем в свою совесть без самолюбия и лицемерия. Спросим, действительно ли мы достойны ласкового имени друзей, детей и учеников? Не оскорбляем ли мы его своими беззакониями? Увы, и мы, имеющие Новый Завет, грешим иногда не менее иудеев и язычников, живших в Старом Ветхом Завете. Что же, Иисус Христос мстит нам за наше жестокое поведение? Говорит ли нам, что нет милости непокорным и грубым, нет прощения ленивым, вероломным и безнравственным? Невозможно простить этих врагов? О нет! Он обращается к нам всегда, ныне и присно, как в этот час, со своими сердечными словами: «Сын мой, дай сердце свое». Одному говорит: «Как ты веруешь, так и будет тебе». А другому говорит: «Пусть будет так, как веруешь ты». И когда мы перед Его крестом в таинстве исповеди приносим раскаяние в сделанном проступке, нас Спаситель прощает, разрешает от всех неправд. И этого мало. Он, наш Божественный Искупитель, вслед за тем преподает еще раскаявшемуся грешнику собственное тело и собственную кровь во исцеление души и тела, в прощение грехов и в жизнь вечную. Вдумаемся, о, как велика, трогательна для нас ныне в Евангелии возвещенная заповедь «Любите врагов ваших». Дорогие мои души, слушатели, земная наша жизнь и без того полна всякого рода скорбями и бедствиями. Не будем увеличивать их своей взаимной враждой, мстительностью и злобой. А как бы изменился наш житейский быт, как бы улучшились наши общественные отношения, сколько бы радости пролилось в сердца и частных лиц, и в недра семейств, если бы мы следовали коротким внушениям нашего любвеобильного Спасителя о любви ко врагам. о прощении обид, о молитве за наших притеснителей, поносящих и клевещущих на нас, о благодеяниях за злодеяния. Услыши же, Господи, молитву, возносимую из глубины сердец наших, за всех обидящих и ненавидящих нас. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Итак, молитесь за ваших врагов и таким образом творите им добро. Если враг ваш не принимает от вас никакой милости, ни никакой услуги, примет Бог вашу молитву за него. И Бог умягчит его сердце и обратит его на доброе расположение к вам. Вовсе не так трудно сделать врага другом, как это кажется людям. Если это невозможно людям, то возможно Богу. Тот, кто обледенелую землю превращает в теплую поляну, на которой растут цветы, может растопить и лед вражды в сердце человеческом и возрастить в нем благоуханный цветок дружбы. Но, конечно, самое главное не то, чтобы ваш враг через сделанное ему добро обратился и стал вашим другом. Самое важное, чтобы он из-за ненависти к вам не погубил свою душу. Об этом последнем нужно молить Бога, а не о первом. Для вашего спасения совершенно неважно, будет ли у вас в жизни сей больше друзей или врагов, однако весьма и весьма важно, чтобы вы не были никому врагом, но всем другом в сердце своем, в молитвах своих и в мыслях своих. И если вы будете так поступать, будет вам награда великая. От кого? Может быть, отчасти и от людей, но главное — от Бога. Какая награда? Вы будете сынами Всевышнего и сможете назвать Бога Отцом Своим. И Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то в конце времен пред всеми ангелами и людьми. Но какой мы могли бы и ожидать больше награды, чем право называться сынами Всевышнего и называть Всевышнего Отцом Своим? На самом деле мы ничего не можем заслужить право называться сынами Бога Живаго. Смешно было бы и подумать, что мы можем какими бы то ни было делами, пусть даже и величайшей любовью к врагам, заслужить и оплатить то, что Господь наш Иисус Христос обещал верным рабам Своим. Если мы раздадим все имение свое нищим, если мы будем поститься во все дни живота своего и день и ночь стоять, как свеча на молитве до конца времен, если мы духом своим отделимся от тела, как от хладного камня, и душой станем бесстрастны и бесчувственны к всему материальному миру, если мы предадим себя всему миру на плевание и попрание, и если мы отдадим себя в пищу голодным зверям, все-таки это совершенно ничтожная цена за то благо, за ту славу и ту несказанную милость, которые приносят с собой усыновление Божие. Нет того милосердия на земле и нет той любви в смертном человеке, что могла бы смертного человека сделать Сыном Божиим и бессмертным гражданином Царства Небесного. Но любовь Христова восполняет то, что невозможно человеку, да не похвалится никто из нас, что он своею любовью сможет спастись и своими заслугами отверст себе врата райские. Потому и заповедь о любви к врагам, какой бы великой и трудной она ни казалась, является лишь лептой, которую Бог требует от нас, чтобы пустить нас к себе в свои роскошные царские обители. Он не требует от нас, чтобы мы через исполнение сей заповеди заслужили Его царство и сыновство, но лишь чтобы мы возжелали этого царства и сыновства больше всего на свете. Он требует от нас только веры Его Слову и послушания Господу нашему Иисусу Христу. А чем Адам заслужил рай? Да ничем. Но был ему дан рай по любви Божией. Чем Адам держался в раю до своего падения? Послушанием Богу, единственно послушанием. Когда он и жена его усомнились в заповеди Божией, они уже самим этим сомнением нарушили заповеди Божии и впали в смертный грех непослушания. При новом творении Господь наш Иисус Христос требует от нас того же, чего требовал и от Адама и Евы в раю, а именно веры и послушания. Веры в то, что всякая заповедь Его для нас спасительна, и безусловного послушания всякой Его заповеди. Он и дал все заповеди Свои, включая и сию, о любви к врагам, чтобы мы имели веру и послушание Его Слову. А если бы хоть одна из Его заповедей не была бы блага и для нас спасительна, разве Он бы нам ее дал? Он лучше всех знал, естественно эта заповедь или неестественно, осуществимо или неосуществимо. Главное для нас, что Он эту заповедь дал, и мы, если хотим себе добра, обязаны ее исполнить. Как больной с верою и послушанием принимает лекарство из рук врача, сладко ли оно или горько, так должны и мы, грехом расслабленные и помраченные, с верою и послушанием выполнить все, что заповедал нам человеколюбивый врач душ наших и владыка живота нашего, Господь наш Иисус Христос, Сын Бога Живаго. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Чищая, исполни благ и богатящийся, отпусти чи. Честнейшую херувим и славнейшую, несравнения серафим, незыстрения.
Слава Сына Божия и вообще Святой Троицы состоит главным образом в спасении нашим, в даровании нам сверхъестественных средств к достижению вечного блаженства. А потому и мы со своей стороны ничем лучше не прославим Святую Троицу, как если будем считать дело спасения душ наших первейшим и величайшим своим делом на земле и достигать предназначенного нам от сложения мира, Царствия Небесного, всеми силами души нашей. В самом деле, слава Божия проявилась и проявляется в спасении рода человеческого поразительнейшим образом, несравненно поразительнее, чем в творении мира, ибо мир создан Богом из ничего одним словом. Мириады светоносных, умных сил небесных приведены из небытия в бытие также словом, но чтобы спасти человека грешного от вечной погибели, надобно было воплотиться Сыну Божию, пострадать и принести себя в жертву Отцу, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. До скорой встречи. Аминь.